Добрый день, я Любовь Акелина, рада всем телезрителям телеканала «Союз». Вы смотрите программу «Таинство Церкви». Сегодня со священником храма иконы Божьей Матери Державная, что в Чертанове, Владимиром Устиновым, мы продолжаем разговор об апостоле. Здравствуйте, батюшка.
Здравствуйте.
Ну что ж, у нас с вами был дебют в прошлый раз, и, знаете, он оказался удачным. Ко мне подходили и телезрители, и с разных храмов, не только храма, в котором вы служите, и спрашивали, ну когда же будет продолжение. Так что это говорит о том, что тема интересна, что тема волновала, ну и то, что, наверное, нам с вами удалось, отец Владимир, рассказать все это интересно.
Слава Богу.
Да. Так что спасибо вам большое. Что ж, мы продолжим, отец Владимир.
Я думаю, вот, наверное, в каком плане продолжим. Так как у нас пошла речь о апостоле богослужебном, что это означает? О употреблении апостолов в богослужебной практике, в литургической практике, то и здесь мы обратимся к тому, что называется церковный календарь. Закончилась Пятидесятница, в течение которой читалась первая книга апостолов, это «Деяния святых апостолов», в которой первую часть больше рассказывалась о жизни апостола Петра, а где-то начиная с 14 главы уже больше и больше говорится об апостоле Павле. И вот после Пятидесятницы и практически почти до начала следующего Великого Поста читаются за богослужением послания апостола Павла. Действительно, вот из этой книги, из апостола, они занимают большую часть. Их 14. И они невероятны и глубины, и содержательности, и они на себе носят, безусловно, отпечаток его удивительной, необычной, действительно гениальной и богодохновенной, и гениальной личности. Потому что вот что хотелось бы, конечно, сказать, когда мы говорим вот такое словосочетание «богодохновенные писатели священных книг», что это означает и, может быть, как это понять. Святой Дух, божественное вдохновение, оно не сковывает человеческую свободу. Человек не становится, ну, как вам сказать, рупором только. Он сохраняет себя как личность, он сохраняет свои индивидуальные особенности какие-то. И я думаю, вот те, кто читал Евангелие, то очень с самого начала слышат и чувствуют разную интонацию. Например, Евангелие от Марка и Евангелие от Луки. Совсем разное. Правильно. Почему? Потому что разные люди писали. И вот для того, чтобы потихонечку перейти уже к рассказу о посланиях апостола Павла, имеет смысл немножко поговорить о нем как о человеке, как о личности, кратенько коснуться его биографии. Я именно говорю рассказы о посланиях, потому что вот такое словосочетание, как анализ послания, ну, честно говоря, не дерзаю. Послания настолько глубокие, и он там раскрывает такие высшие естественные аспекты, что вот даже вот цитату такую приготовил вам.
Да.
Как апостол Петр отзывался о посланиях апостола Павла, интересно. «И долготерпение Господа нашего почитайте спасением, как и возлюбленный брат наш Павел, по данной ему премудрости, написал вам». Как он говорит об этом и во всех посланиях, в которых есть нечто неудобовразумительное, что невежды и неутвержденные к своей собственной погибели превращают, как и прочие писания. Вот это как раз на эту цитату почему стоит обратить внимание, потому что она как раз затрагивает важнейший аспект, как нам вообще понимать и как изучать Священное Писание. Скажем, у протестантов какой-то очень своеобразный есть такой внутренний подход. Вот есть Священное Писание и есть я, все. Мне, как говорится, посредники не нужны. Но вроде бы все логично. Есть книга, которая обращена, в принципе, каждому из нас. Есть я, ее адресат. Что же мне мешает ее правильно, адекватно воспринять? А правильно, адекватно ее воспринять мне мешает моя греховность. Ведь, понимаете, грех – это он не сводится только к нарушению каких-то этических положений. Грех гораздо глубже. Грех – это то, что отдаляет меня от Бога и, что очень важно, затемняет и искажает все стороны моего внутреннего бытия. Из-за греховности, не только из-за конкретного совершенного греха, а из-за греховности, как состояния падшей человеческой природы, затемняется все. Затемняется чувство, затемняется мышление, затемняются и искажаются реакции. И даже вот сам апостол Павел, как говорит, что все Писание свято и Богу вдохновенно. А я, как он сам говорит, а я продан греху. И вот поэтому необходимо для меня, ну, как некий компас, для того, чтобы меня в этом Священном Писании ориентировать. И этот компас, по которому я могу уже ориентироваться в Священном Писании, именуется Священное Предание. Ведь, понимаете, собственно говоря, само Священное Писание – это уже само по себе является частью Священного Предания. Ведь мы примерно знаем, ну, не года, но с точностью, скажем так, до столетия, когда Священное Писание возникает, когда Моисей начинает писать именно эти богодохновенные книги. А что же, до этого не было знания о Боге? Было. И вот этим необходимым компасом, который мне помогает правильно и спасительно, что очень важно, спасительно читать Священное Писание, является именно Священное Предание. Вот тот колоссальный опыт Церкви, который живет и движется Духом Святым, которые для меня, как бы вот эти иногда очень высокие, слишком для меня высокие слова, переводят, своего рода расшифровывают. Ведь действительно, если вы будете читать святых отцов, особенно аскетические писания, в принципе, они же все об одном и том же. Они стучат в сердце каждого человека. Вот эти писания святых отцов, они стучат только для одного. Ну, посмотри внутрь себя.
Для спасения.
Да. Посмотри внутрь себя. Посмотри, кто ты есть. Покайся. Найди свой путь к Богу. Найди правильное соотношение себя, этого мира, себя и Бога. В принципе, об одном и том же. Видимо, как важно найти именно ту интонацию, то слово, которое вот до нас дойдет. И вот апостол Павел, он затрагивал такие сложнейшие, видимо, невыразимые реально в нашем вот таком относительно плоскостном, горизонтальном человеческом языке понятия, как соотношение, например, веры и дел, промысла Божия, всеведение Божие, всемогущество Божие и свобода человека. Добрых дел и благодати. И вот получалось так, что действительно какие-то вот его предложения читаешь, и вот действительно вот, вот на них застреваешь, и можешь думать сколько угодно. И поэтому, конечно, вот опыт церкви, священное предание и позволяет, ну, в какой-то степени, в той степени, в которой можно вместить человеку, это понять. И вот как же этот человек шел? Он, несмотря на то, что церковью именуется первоверховным апостолом, он не ходил со Христом. Он не является одним из его 12 учеников ближайших. Но церковь его называет первоверховным, наряду с апостолом Петром. Почему же так получилось? Он был родом из города Тарса, Киликийского. Город, который был известен тогда своей иудейской ученостью, получил хорошее образование и был учеником, как он сам об этом пишет, известного богослова Гамалиила. Собственно, единого уже учения Ветхозаветного в то время в Иудее не было. Оно разделилось на несколько направлений. Часть из них мы знаем. И самые два крупные – это было фарисейское направление и саддукейское. Вот как сам Павел о себе пишет, я, говорит, фарисей из фарисеев. Вот. И вот, видимо, надо немножко нам понять, и кто же такие были эти фарисеи. Да. Потому что читаешь Евангелие, и все время фарисеи обличает Господь книжников и фарисеев. Да что же это за фарисеи?
И слово сохранилось в наше время. Да. Мы иногда людей называем, вот фарисей нашелся, да?
И вот надо понять, что это такое. Кто такие были фарисеи? Если о Гамалииле ничего, кроме хорошего, не говорили, а он фарисей. И Павел говорит, и я, говорит, фарисей из фарисеев, да? Фарисеи – это было то направление, которое чрезвычайно почитало иудейские традиции, иудейские предания, отеческие предания. Как сам там же Павел говорит, я был ревнителем отеческих преданий. Плохо это или хорошо? Ну, вообще хорошо.
Хорошо.
Да.
Мы же тоже говорим, что надо почитать нашу историю и русские предания.
Конечно, да? Потому
предание
что традиция.
Предание старинно глубокое, как да? пишет Пушкин.
Это же традиция, это традиция всего. Традиция жизни, традиция быта, тем более, что традиция была-то укорена в чем? В вере, в стремлении к Богу. Так что, по сути, ничего плохого нет. Но здесь возникает одна опасность. Когда умножается вот количество таких вот обрядовых предписаний, запретов, то у человека ревностного может возникнуть такое мнение. Вот если я все это сделаю, вот сцеплю зубы, вот все эти сотни запретов предписаний, вот я выполню. Следовательно, я спасен, следовательно, я святой. Ну, я же это сделал. И что возникает дальше? Возникает вторая опасность – самомнение.
Угу. Очень важно.
То есть я уже спасаюсь, потому что я делаю. Угу. Я сам спасаю себя, я сам себя вот из болота вытягиваю за волосы. И действительно, это, видимо, было свойственно вначале где-то и Савлу тоже. Он был очень ревностный. Видимо, ему готовили в раввины. И когда, будучи еще молодым, он узнал о новом направлении, о христианстве, конечно, он на него ожесточился. Безусловно. Потому что, ну как это так, что-то они там говорят не то, что вроде я в других местах слышал, да, Священному Писанию не противоречит. Но что-то другое, другое. А если другое, значит, это надо гнать. И вот как деяния апостолов нам свидетельствуют, он, собственно, был и послан гнать христиан. Когда побивали камнями первомученика, апостола архидиакона Стефана, деяния святых апостолов повествуют, что Павел, тогда он еще был Савл, стоял и, в общем-то, охранял одежды тех, кто побивали камнями.
И, он видел это все.
Да, он при этом присутствовал и это одобрял. Вот. Потому что для него это было, в общем, побиение камнями, казнь, которая в Ветхом Завете описана, вполне за кощунство. А здесь, да, человек пошел против веры, что-то такое, ну, значит, все, он сам себя
приговорил. Чего-то тяжелая, мучительная казнь.
Да, естественно. И потом его действительно посылают в Дамаск с тем, чтобы он уже там гнал христиан. И вот в Дамаске при пути его в Дамаск случается чудо. Случается вот это самое обращение. Когда на пути осиял свет, и Павел ослеп и услышал голос. «Саул, а что ты меня гонишь? Ведь тяжело тебе идти против рожна-то». Саул говорит: «Господи, а кто ты? А я Иисус, тот, которого ты гонишь». И вот в этот момент, буквально в одну секунду, случилось обращение.
Невероятно, да?
Невероятно, да. Но тут надо, видимо, подумать, что все-таки в итоге произошло. Саул не испугался. Вот что интересно. Не было испуга. Хотя произошло, в общем-то, очень болезненное явление. Он ослеп. А испуга нет. Почему? Священное Писание вообще в описании как бы внутренних состояний своих героев, оно как-то очень духовно целомудренно. Оно не лезет в психологизм.
И это правильно.
Правильно, правильно. Но здесь, я думаю, можно только предположить, что произошло. Произошло, наверное, главное. Произошла встреча.
Встретение.
Да, произошла встреча с Богом. Потому что Бог может встретиться с человеком в любой момент и в любой форме. Он может встретиться с человеком и в радости. Он может встретиться с человеком в минуту крайнего горя. Он может встретиться с человеком в момент несчастья. Но что важно, встреча с Богом придает всей жизни человека осмысление. И человек, может быть, он потом даже и не сможет описать, а в чем это осмысление. Просто он весь этим, он наполняется смыслом. Для него вот момент «зачем я живу» и для чего это, этот вопрос как бы в этот момент он отпадает. Он это абсолютно чувствует. Он, может быть, об этом не сможет сказать, потому что это выше уже перевода на человеческий язык, но это уже находится на уровне глубины его души, потому что душа встретилась со своим Творцом. Я только могу предположить, что, наверное, это и произошло, потому что в одну секунду все изменилось, вообще все. Но Павел был цельный, он и до этого был цельный. Поэтому легче произошло это обращение, потому что, когда мы читаем все, что он сразу начинает делать после этого, как он идет к Варнаве, а Варнава его не хочет принимать, потому что он знает, что Саул был гонителем христиан, он не хочет его принимать. И Господь Варнаве говорит, нет, говорит, ты не сомневайся. Он, говорит, избранный сосуд, и он много пострадает, говорит, за меня. И Павел затем начинает очень цельно, бесстрашно везде проповедовать Христа и терпеть гонения. Вот если вот просто посмотреть как бы сюжетную канву «Деяния апостолов», начиная с 14 главы, это сплошные гонения на Павла.
Владимир, извините, я вас хочу перебить и задать вот какой вопрос. Действительно, эта история сейчас нам, людям современным, многим кажется невероятной, хотя, с другой стороны, многие пришли в церковь тоже вот так моментально, каким-то одним днем, одной минутой. У человека неожиданно загорелось сердце, и он из коммуниста, комсомольца, октябренка вдруг становится верующим человеком. Мы это наблюдали в течение наша история. А с другой стороны, вот сейчас многие люди, ученые, научные, пытаются объяснить подобные явления, которые происходили с нашими святыми, и не только эту историю, но и другие чудеса христианские, какими-то физическими явлениями, то ли там землетрясением, то ли какой-то частотой колебаний, то ли амплитудой, то ли что-то еще, то ли вот какой-то вспышкой на солнце, которую в этот момент якобы ослепила апостола, и вот он так уверовал. С вашей точки зрения, почему такое происходит в ученой среде? Почему они пытаются до всего докопаться с научной точки зрения? То есть это что? Это желание опровергнуть наши чудеса христианские? Или это просто такое суть у них ученая такая?
Есть такое страшное понятие, называется ожесточение сердца. И вот, если мы вспомним евангельскую притчу о богатом и Лазаре, когда уже потом просит богатый Авраама, ну, отче Авраам, ну ты пошли Лазаря, пусть он к моим братьям придет, уже умерший, потому что они живут так же беззаконно, как я, и, соответственно, когда они помрут, они сюда же попадут, где я нахожусь. Я не хочу этого. Но Авраам говорит, ну как, ну, они же, в принципе, верующие, у них есть Моисей, есть пророки, пусть следуют им и все. Да нет, Моисей и пророк-то они знают, но они как-то вот им не следуют. А вот если мертвец к ним придет, они поверят. Нет, если Моисею и пророку не поверили, то кто им из мертвых воскреснет, не поверит. И вот вы знаете, вот само Евангелие об этом свидетельствует буквально тут же, через несколько глав. Когда Христос воскрес, то стражники, в общем, люди, скажем так, ну, не заинтересованные, да. Нейтральные.
Нейтральные.
Они свидетели, они идут к первосвященникам и говорят, ну, мы свидетели, он воскрес. И первосвященники, люди вроде верующие, грамотные, очень образованные, что они им говорят? А вы, говорит, пойдите к прокуратору и скажите, что пришли ученики и дали вам денег. Угу. Он это поймет. Вот, взятку он поймет, что это такое. И, значит, соответственно, он, говорит, поймет, что вам дали взятку. А мы, говорит, его уговорим, чтобы он вас не наказывал. И все. И с этого момента слово, как говорит евангелист Матфей, сие среди иудеев промчалось до сего дня. И вот этот момент заданности, момент ожесточения сердца, он такой, что его, в общем, чем-то перешибить очень трудно. Еще почему, с чем связано с этим? Понимаете, когда человек живет, скажем так, в научном сознании, он имеет понятие об ответственности, но это ответственность, скажем, такая внешняя, она может быть этической, какой-то еще, но она не сущностная. А понять, что ты отвечаешь за всю свою жизнь перед кем-то, причем перед личностью, Вот это потребует перелома всей своей жизни, всего своего мировоззрения, и не каждый на это готов. Я даже думаю, так, тема важнейшая, и, может быть, тогда с нее надо и начать следующую передачу.
Хорошо, спасибо. Спасибо, Бачка. Так мы с вами и поступим. Спасибо вам большое за очень интересную, содержательную беседу, отец Владимир. Благословите телезрителей.
Бог благословит. С праздником.
Спасибо большое. А я, Любовь Акельна, сердечно благодарю всех, кто смотрел сегодня нашу программу. В следующей нашей передаче с священником Владимиром Устиновым мы продолжим с вами разговор об апостоле. Жду вас, как всегда, каждую субботу в программе «Таинство Церкви». Всего доброго!